Когда мы думаем о Боге, когда мы думаем о том, какие верующие должны быть, нам бы нужно посмотреть на то, каким был Иисус. И позвольте, я еще раз прям буквально несколько стихов прочту из второй главы Евангелия от Иоанна, и дальше мы будем разбирать этот текст. «Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги миновщиков рассыпал. А столы их опрокинул, сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Что-то было в нем, что говорило и внушало, да и всю жизнь потом, что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждение и ни за что не осудит. Казалось даже, что он не допускал, немало не осуждая, что часто, очень, хотя часто, очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что никто не мог ни удивить, ни испугать. И это даже в самой ранней своей молодости. Явясь к 20-му году к отцу, положительный вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Федор Михайлович Достоевский пытался в своем романе «Братья Карамазовы» в образе Алеши отразить, вот как он понимал вот этого настоящего верующего, кто он должен быть. И в его понимании это человек, который никогда никого не осудит, который так вот очень смиренно, кротко, буквально без каких-то даже конфликтов относится ко всем остальным людям. У Льва Николаевича Толстого были похожие идеи. В своем учении о непротивлении злу насилию, в принципе, как по словам Николая Бердяева, который был ближе к буддизму, чем к христианству, Толстой воспринимал учение как христианство или вообще как вот его философия, как некую такую вот позицию, когда верующему человеку нельзя ответить ни на малейшее зло. Он должен смиренно подставлять щеку, когда ему ударили по правой щеке. Поэтому неудивительно, что все его последователи, они были пацифистами, такими как Махатма Ганди и другие люди. Другими словами, большинство людей воспринимали или воспринимают христианство как некую такую пассивность, когда человек просто смиренно воспринимает все, что происходит вокруг него. Спросите большинство людей, которые вокруг вас ходят. Кто такой настоящий верующий? Они скажут, ну это тот, кто безропотно передросит все превратности судьбы. И когда вы начинаете говорить с ним о вере, он говорит, ну как это вообще возможно? Если тебя ударили по одной щеке, подставляют другую. Большинство убеждены, что верующий никогда не может строго ответить никому. Что гнев – это какое-то греховное проявление, и что он никогда не может быть проявлен в отношении кого-то, и уж тем более в жизни Бога. Верующие люди – это такие забитые, которые должны всегда любить, все смиренно переносить. Однако Бог – это гневающееся существо. Бог – это тот, кто наказывает грех. Когда мы читаем с вами Евангелие Иоанна, если вы чуть-чуть дальше посмотрите, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Но смотрите, «но гнев Божий пребывает на нем». Апостол Петр в 1 главе послания к римлянам говорит следующее. «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». В Ветхом Завете вы найдете чрезвычайно много текстов, которые говорят о Божьем гневе, о Божьей ярости, о справедливом суде, который обрушивается на людей. Другими словами, Бог – это не просто какая-то пассивная личность. Это личность, которая объята справедливым гневом, яростью, ревностью. И у нас вполне естественно возникает в голове вопрос, А на что же гневается Бог? Почему Бог гневается? Почему Божья ревность, она изливается на людей или на грех? И мы можем сказать, что Божья ревность, она всегда защищает Его святость. Божий гнев всегда изливается на тех, кто пытается осквернить Бога, кто пытается каким-то образом очернить Его. Божий гнев – это не слепая безумная ярость, которая объят человек, когда его унизили в глазах других людей. Ревность Бога направлена на то, чтобы восстановить чистоту и красоту творения, первозданную красоту. Божья ревность направлена на то, чтобы защитить Божие качество, защитить Бога, того, кто Он есть. И когда мы думаем вот о таком определении гнева, такого определения ревности, то мы понимаем, что верующий человек, если он подражает качествам Бога, то это не такой пассивненький, это не такой слюнтяй. Это человек, у которого есть ясная, четкая позиция, который может ее высказать. Когда мы читаем с вами Писание, то мы с вами находим, что Христос – это человек очень активный, который защищает Божью святость, Божью ревность. К сожалению, я должен сказать, что наш человеческий гнев, он иногда может начинаться с правильных каких-то позиций. Например, нам не нравится, как какой-то человек богохульствует. И мы вполне естественно начинаем говорить ему: слушай, что ты делаешь? Как ты можешь так делать? Как ты можешь такое говорить? И этот человек переключается на нас: а ты посмотри сам на себя, кто ты? И вдруг это касается нас лично. И тут справедливый Божий гнев, ревность по Боге, она переключается на нас самих. Нас же, бедных, обидели. И тогда мы начинаем себя защищать. Праведный гнев становится неправедным, греховным гневом. Библия не говорит, или Бог не имеет такого греховного гнева. Бог имеет абсолютно праведный гнев. Абсолютно справедливую, святую ревность. Христос обладал такой ревностью, святой ревностью. Он не был вот таким блаженным человеком, безгласной овечкой. Наоборот, Спаситель обличал грешников, Он призывал их к покаянию, Он ясно указывал фарисеям и книжникам на их лицемерие. Другими словами, святая ревность, она всегда требует святости от людей. Божья святая ревность, она требует святости от меня и от вас. Этой ревности мы с вами должны учиться. И вопрос, который мы сегодня с вами могли бы задать: каким образом святая ревность требует святости? В нашем тексте мы можем увидеть таких два ярких, поразительных проявления вот этой вот святой ревности, которая направлена на освящение людей. Во-первых, это святая ревность, которая уничтожает нечистоту. И я бы хотел сказать, чтобы сегодня мы размышляли вот об этом проявлении с такой позиции. Я хочу, чтобы Божья святая ревность уничтожила мою нечистоту. Позвольте Божьей святости уничтожить вашу нечистоту. Посмотрите, как начинают развиваться эти события. Приближалась Пасха иудейская. Это была первая Пасха во время публичного служения Христа. Он со своей группой новых учеников идет в Иерусалим. Это было обычным действием. Каждый мужчина старше 20 лет, он должен был идти в храм на поклонение. Он должен был с собой нести определенную сумму денег, храмовый налог. И он должен был с собой нести жертву, чтобы принести там. И вот этим самым пользовались люди, которые были там. Надо сказать, что само путешествие в Иерусалим, оно могло быть достаточно долгим. Поэтому в законе было прописано, если ты не можешь принести с собой овцу или вола, то тебе нужно продать там, где ты живешь, и купить это в Иерусалиме. Это было достаточно удобно. Однако люди приходили не только из Палестины, люди приходили из других мест. И поэтому они, когда приносили храмовый налог, им нужно было поменять их деньги, их местную валюту на то, что было в ходу там, в Иерусалиме. Всем этим Очень ловко пользовались торговцы, менялы, миновщики. И благое дело, которое было задумано, оно превратилось во что-то ужасное и богохульное. Посмотрите, Христос пришел в Иерусалим, и 14 стих, «и нашел в храме, продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». На территории храма было несколько таких определенных областей, зон. Было святое святых, дальше храм сам, куда могли входить только священники. Была территория иудеев, куда могли входить иудеи, там приносить жертвы. И был двор язычников, куда могли входить люди из других народов для того, чтобы поклоняться там Богу. И вот в этом, в этой территории, в этой области люди сделали рынок, базар. Естественно, ни иудеи не имели возможности поклониться Богу. Как говорят историки, этот рынок держали сыновья первосвященника Анны. Вы помните, что Анна и Каиафа – это были те люди, которые, в принципе, осудили Христа. И вот все вот это вот, вся эта территория, она была под юрисдикцией первосвященника Анны. И, конечно, он получал весь дивиденд с этой торговли. Другими словами, люди, которые должны были бы заботиться о святости народа, люди, которые должны были бы создать все условия для того, чтобы там могли поклоняться Яхве, они сделали неплохие обстоятельства, чтобы самим получать деньги и безбедно жить. Здесь паломников безжалостно обирали, обманывали, и место поклонения Богу стало просто мертвым ритуалом. Люди, может быть, и не соглашались с тем, что происходило там в храме, но все просто молча сносили это, ничего не говорили. В самом сердце поклонения в храме Яхве было беззаконие, был базар, который не позволял людям поклоняться Богу и там обманывал. Происходил обман и всякое ужасное злодейство. И для меня интересно смотреть на этот текст вот с какой позиции. Многие люди, когда читают этот текст, они начинают думать, ага, где у нас нечестие? И они думают, ага, может быть, нам нужно книжную лавку отсюда убрать. Они начинают вот рассматривать данный текст как такую индульгенцию к тому, чтобы начать выискивать, может быть, грехи в других людях. Но позвольте, я поверну ваше сознание и ваш взгляд на самих себя. Господь обращается лично к вам. Вот когда Он приходит, когда Он смотрит на вас, где Он видит вашу нечистоту и ваш грех? Это чрезвычайно легко видеть грехи других людей, потому что они грешники, и потому что мы хотим использовать грехи других людей, чтобы самим в своих глазах хоть чуточку быть лучше. Но когда Бог смотрит на тебя, какую нечистоту видит Он? Господь видит, когда Он приходит в храм, то, что стало совершенно естественным для людей. То, что их не волнует. Но это противоречит Писанию, это противоречит Библии. Спаситель обращает внимание на то, что разрушает веру людей, то, что отворачивает их от поклонения Богу. Что в твоем характере отворачивает других людей от Бога? Что мешает другим людям видеть в тебе Христа? На самом деле, вот то, на что мы должны обратить внимание, это на самих себя, на свое сердце. И я бы убедительно просил вас, чтобы сегодня вы могли исследовать самих себя, чтобы вы могли просить Бога, Господи, если вы не знаете, покажи мне ту сферу жизни, в которой я должен очень серьезно работать, в которой моя жизнь должна меняться. Каким образом Божья ревность, она может уничтожить вашу нечистоту? И самое первое, с чего вы начинаете? Вы видите то, с чем Бог не может мириться. Христос это видел в храме, и Он с этим начинает бороться. Посмотрите, что Он делает дальше. Он радикально убирает все нечистое. 15 стих. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги мановщиков рассыпал, и столы их опрокинул. Сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Все эмоции Христа напряжены. Его святость была оскорблена. Но посмотрите, интересно, что Иисус не действует в этой ситуации импульсивно. Он спокойно делает бич. По крайней мере, для этого нужно несколько минут. Во-вторых, он действует достаточно твердо. Твердо, но деликатно. Если бы я был на месте Иисуса, или, может быть, на месте Петра, я бы, наверное, схватил большую палку. Или, может быть, меч. Ну как так? Они оскорбляют моего Бога. И, пожалуй, порубил бы всех миновщиков капусту. Но что делает Иисус? Он берет просто бич и выгоняет тех, кто там выгоняет овец, волов. Его очищение храма, оно было нелицеприятно. Оно не остановилось на какой-то вот на каком-то пункте, этапе. Например, он дошел до миновщиков денег. А, ну слушай, если сейчас у вас все рассыплю, вы же не досчитаетесь чего-то. Ну нет, ребят, я вас, пожалуй, обойду. А как обо мне люди подумают? А первосвященника, а другие учителя народа? Ну нет, пожалуй, вот этих они тут не очень важны. Я вот здесь с краю их выгоню, а остальные, ну, пускай сидят. Нет. Очищение, которое производит Иисус, оно очень всеобъемлющее, оно полное, тотальное. Интересно, Господь здесь не советуется с Петром или с Иоанном. Иоанн, а что ты думаешь, вот что должно быть в этом храме? Как он должен быть устроен? У него есть Писание, у него есть понимание, как должно быть это делать, и он это выполняет. Я помню у наших друзей, у них однажды, они вот так вот обнаружили, ну, сын, он внешне такой очень благоприятный, благопристойный, всегда церковь посещал, и ему было, наверное, лет 15-16. Они обнаружили, что он курит анашу. Понятно, что это просто одно из ярких проявлений его греховного сердца. И вот отец, когда узнал об этом, он стал кричать, «Еще раз узнаю, убью, вообще руки оторву!» А мать, она, хотя и очень такая бойкая, деловая женщина, она стала просто с ним разговаривать. И он говорит, мам, да ты ничего не понимаешь. Вот ты тут переживаешь, волнуешься, что-то вот нервничаешь. Ты покури, и у тебя все пройдет. Тебе так легко станет. И она говорит, знаете, что я сделала? Я взяла и выкурила сигарету. И говорит ему, знаешь, сын, ничего это лучше не стало. Вообще. И проблемы никуда не ушли. И все то же самое осталось. Она говорит, я буду молиться о тебе, чтобы ты увидел, что твое счастье, оно просто призрачное. Вот такое иллюзорное. Буквально через несколько дней он собрался со своими друзьями, они поехали праздновать день рождения за город. Она говорит, а я проснулась среди ночи, и вдруг у меня такое сильное желание молиться о нем. И я, говорит, упала на колени и стала молиться. И потом он рассказывает своей матери. Он говорит, лежу я, смотрю на солнце, на луну, на это вот бездонное небо, обдолбанное такое вот под этой ношой. И, говорит, вдруг понимаю, кто я вообще есть? Почему я здесь? Вся моя жизнь, она просто абсолютно бессмысленна. И вот это вот огромное-огромное небо, оно вдруг показало ему величие Бога. И он говорит, это так меня смирило. И я, говорит, в эту же самую минуту стал молиться, Господи, прости меня. Вот, когда мы думаем о людях, которые, как мы видим, что они поступают неправильно, наше самое простое решение, может быть, начать вот такими внешними какими-то способами ограничить. Не трогай, не прикасайся, вот это не делай, то не делай. Но, к сожалению, это только поверхностные изменения, которые не помогут измениться сердцу человека. Проблема, которую люди часто пытаются даже свои собственные грехи каким-то образом изменить, они хотят вот что-то внешнее исправить. Давай я не буду курить, давай я не буду с тем общаться, давай я не буду это делать. Это неплохо, но это не корень проблемы. Пока ты не начнешь думать о сердцевине, это тебе не поможет. Я вспоминаю, в одной церкви мы были, и там вот передают записку на кафедру. Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Я не могу быть дисциплинированным, правильно расходовать время, уделять достаточно времени для молитвы. Ну, это неплохая молитва. Однако, этот человек, он хочет, чтобы о нем помолились, снять с себя ответственность, и дальше он думает, что все автоматически изменится. Ничего подобного. Так не произойдет. Господь не оправдывает безделие, и ревность Божия, она заключается в том, что Он кардинально меняет вот ту ситуацию, которая была там в храме. Ревность Божия, она направлена на то, чтобы ваше сердце кардинально менялось. Господь не желает, чтобы вы просто отказались от какого-то вопиющего греха в своей жизни. Он хочет, чтобы вы поменяли всю систему ценностей. Но какая польза, например, если вы откажетесь от сплетен, но все равно в вашем сердце будет желание каким-то образом превозноситься над другими. Вот что-то, чтобы в вашем жизни было такое, чтобы показывало, что вы чуть-чуть выше, чем кто-то другой. Какая польза, если вы откажетесь от порнографии, но вместе с тем вы не будете бороться со своим похотливым сердцем? Помните Христос в Нагорной проповеди в 5 главе? Чрезвычайно радикальные слова говорит. Пожалуйста, откройте. Матфея 5 глава, 29 стих. «И если же правый глаз твой соблазняет тебя, очки одень». Отвернись. А, нет. «Если соблазняет тебя, то вырви его и брось от себя. Ибо лучше тебе для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, смотрите, иди возьми топор, меч, отруби и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Это называется радикальная ампутация. Для Господа недостаточно полумер. Его не удовлетворяет, когда мы просто пытаемся такой более-менее христианской жизнью жить. Для Христа чрезвычайно важно, чтобы не только то, что мы говорим, или то, что мы делаем, было правильно, но то, что мы чувствуем, к чему мы стремимся, куда мы направляем свое сердце, вот это чтобы было правильно. Святая Божья ревность – она желает уничтожить нечистоту. Каким образом это делает Бог? Первое, Он видит проблему. Второе, Он радикально борется с ней. То же самое и в вашей, в моей жизни. То, что хочет делать Христос, Он видит проблему, и Он желает, чтобы вы с этим боролись. И посмотрите, очень важный элемент, который мы можем здесь увидеть в 17 стихе. У Христа она правильная, правильная мотивация. «При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Евангелист Иоанн описывает вот это событие, и это событие в самом начале служения Христа. В других Евангелиях мы читаем подобные истории, но это уже в конце. Буквально перед самым распятием Христос снова очищает храм. Здесь Иисус производит вот такое действие. И мы могли бы подумать, для чего он это делает? Почему ему важно заявить об этом? Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, в первой главе мы видим, как Иоанн Креститель представляет Христа апостолам, людям. И мы понимаем, во-первых, может быть, для Христа Но важно, чтобы его апостолы, они в него поверили. Да, возможно так, потому что чуть-чуть выше, во второй главе, Христос, он превращает воду в вино, и тогда люди, они говорят, слушай, ты какой-то удивительный. Тогда ученики уверовали в него, 11 стих. И здесь это особенное действие, когда люди видят, и это не просто обычный человек из Галилеи, это не просто сын плотника, это учитель, у которого есть авторитет. Но есть и другая важная идея, которая записана в 17 стихе. Ученики тут же вспомнили, когда стал Христос выгонять из храма. Они вспомнили этот текст из Псалма. «Ревность по доме твоем снедает меня». Дом твой, святость Яхве. Вот что занимало разум Христа. Вот что было для него очень важным. Славу Бога защищал Спаситель. Святая ревность, гнев, вот это вот, и все эмоции, они были направлены против греха, против того, что оскверняло святое имя Яхве. К сожалению, вот люди, они пытаются что-то даже защищать и пытаются как будто бы быть вот такими богозащитниками, но очень часто они могут делать это с совершенно неправильной мотивацией. У Христа была правильная мотивация. Смотрите, и ревность, это вот это слово, оно часто используется в разных смыслах, как ярость, даже зависть. Но вот в этом смысле ревность – это что-то очень активное, эмоциональное, это то, что побуждает Христа действовать, то, что захватывает его всего. Это же самое слово апостол Павел использует в послании к Римлянам, 10 главе. Ревность о Боге они имеют, он говорит об иудеях, но не по разумению. То есть иудеи желали заслонить Христа, они желали поставить все возможные препоны, только чтобы люди не уверовали. Он говорит, у них есть это очень сильное страстное желание что-то осуществить. В послании к Коринфянам 2, 11 глава, 2 стих. Павел говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что обручил вас единому мужу». Павел защищает не свое апостольство. Для него важно духовное здоровье этих людей. И он говорит, «Я переживаю вас». И Христос, он был объят вот этим вот сильным желанием. Здесь интересно, слово используется, буквально снедает. Вся внутренность горит. Она поглощает. Эта ревность не оставила ни малейшего кусочка в сердце Христа. Он охвачен этим. Христос. Христос – справедливый судья. Недавно я прочитал заметку о староверах. Эти люди достаточно наивные. Они вернулись из Боливии, им потому что пообещали, что в России им дадут много земель, что они будут жить, что у них будет своя община. И вот они основали такое небольшое поселение на Дальнем Востоке. Живут чрезвычайно бедно, чрезвычайно. И вот когда описывают о них, корреспондент говорит, я как будто бы попал в 19 век. Женщины ходят в кокошниках, в домах нет телевизора. Эти люди живут как можно дальше от цивилизации. И даже о мобильном телефоне, которым они пользуются, они понимают, что это вот это мирское, они просят прощения у Бога. Но проблема этих староверов заключается вот в чем. Они видят, что во всех вот этих вот современных девайсах, гаджетах, за ними стоят бесы. Поэтому они говорят, телевизор – это бес, мобильник – это бес, там современная реклама – это бес. И они стараются как можно дальше уйти от всех этих бесов, от всех современных одежд, машин и всего прочего. Их битва – это борьба с бесами. И их такая цель, чтобы сохранить вот их прежний уклад. То, что им передали отцы, как вот было в 19 веке, чтобы то же самое осталось. Друзья мои, то, что охватывало Христа, это не желание сохранить какой-то статус-кво, чтобы вот было вот так же, как вот раньше. Нет. Ревность, которая охватывала Христа, она имела одну цель. Он хотел, чтобы Божье имя было свято. Друзья мои, позвольте я вас спрошу, а что вас побуждает двигаться к праведной жизни? Иногда нас вот очень сильно так вот к этому толкает страх, что люди о нас скажут. Или, может быть, люди боятся страха наказания. Бог меня обязательно накажет. Некоторые люди боятся, ну, я потеряю время или возможности. Другие думают о том, что они не смогут что-то реализовать. И это на самом деле не самая важная мотивация, которая должна бы побуждать вас к святой праведной жизни. То, что охватывает Христа, это ревность о Боге, желание Божьей святости. И этому подчинено все. И этому буквально заполнен этим разум его. Для некоторых людей это кажется абсолютно нереальным, невозможным. Но на самом деле я бы хотел вот такую иллюстрацию привести. Девушка, когда она хочет похудеть, у нее в голове всего лишь один пунктик. Она думает, сколько она съела и сколько она калорий потратила в этом дне. Все в ее жизни сосредоточено на этом. Буквально все. И если вы предложите ей кусок пирога на дне рождения, когда все так красиво украшено, если она действительно хочет похудеть, вы можете предположить, что она вам скажет. Скажет, почему? У нее есть цель. У Христа была цель, и она охватывала его всего. Когда у вас есть цель, она охватывает вас всех. Например, молодой человек, который хочет себе новую машину купить, он может вообще часами там пролистывать все эти объявления в интернете. У него есть цель. Господь был охвачен этим сильным желанием. Это его цель. И это та же цель, которая должна быть у меня и у вас, которая должна нас с вами охватить. Отворачиваться от греха и стремиться к святости. Это непросто. Никто не сказал, что это легко, но это цель. И я просто сам для себя увидел один простой рецепт, что помогает. То же самое, что помогает этой девушке не съесть этот лишний кусок. Она проповедует сама себе. Я это не ем, потому что если я это съем, я получу столько-то калорий, а мне нужно будет это делать. Она проповедует сама себе. Когда у нас есть с вами цель, мы хотим, чтобы Божье имя было свято. Мы хотим, чтобы мы с вами походили на Христа. Мы должны тогда проповедовать сами себе. Итак, Божья святость, Божья ревность, она проявляется в том, что она уничтожает грех. Но это не все. Божья ревность проявляется в том, что она ведет к смерти ради грешника. И я бы хотел, чтобы мы с вами увидели вот этот важный элемент. Когда мы охвачены вот этой святой ревностью, то мы трепещем перед смертью Христа. Мы трепещем перед святой ревностью, которая привела Христа на смерть. Посмотрите, 18 стих. На это иудеи сказали, каким знаменем ты докажешь, что имеешь власть так поступать? Очевидно, что после того, когда Иисус выгнал вот этих торговцев из храма, у людей сразу же возникает вопрос. Так, стоп, кто это? Это простой галилеянин? Ну нет, он поступает не как простой галилеянин. Очевидно, он здесь действует с авторитетом пророка. И тогда начальники иудейские, они приходят и говорят, послушай, если ты пророк, то кто тебе выдал паспорт? Где у тебя удостоверение, что пророк? Чем ты можешь это доказать? И посмотрите, как Христос отвечает вот на это возражение. Он, интересно, он здесь не говорит им, ну, велитесь туда, в галерею, посмотрите, как я превратил воду в вино. Пойдите к Иоанну Крестителю, спросите, что он сказал обо мне. Христос даже не сказал, хотите, я накормлю здесь всех паломников. Он не сказал, приведите сюда бесноватого, я его исцелю. Приведите сюда больного, я его исцелю. Он не сказал, давайте пойдем, и я воскрешу кого-нибудь. Он это не сказал. Но что он говорит? Иисус сказал им в ответ, 19 стих, «Разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его». Другими словами, люди спрашивают, почему ты можешь требовать от людей святости? И он говорит, потому что я умру за них. Я могу требовать святости, потому что я за них умираю. Без смерти Христа ни один из нас не смог бы соответствовать Божьим требованиям. Никогда, ни за что. В послании к Римлянам, 3 главе, 19 и 20 стихе, Павел, он говорит, вообще потрясающая идея. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим по законам, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Когда люди пытаются исполнять то, что говорит Бог в Писании, они должны прийти только к одному заключению. Я грешник. Я погибший грешник. И ничего не сможет мне помочь. Но что делает Христос? Он говорит, я умираю, и я провозглашаю тех, ради кого я умер, абсолютно безгрешными. Абсолютно. И нам кажется это удивительным. Однако это не все. Господь заключает с верующими, с теми, кто верит в Его жертву, новый договор. Я попросил вас, чтобы вы открыли книгу пророка Иезекииля, 36 глава. Книга пророка Иезекииля, 36 глава. 26 стих. И здесь интересный текст. Это фактически обещание того, что Христос, или что Бог даст людям новое сердце. Смотрите, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Для тех людей, у которых с Богом вот это мирное соглашение, Бог говорит, «Я дам вам новое сердце». Так что вы сможете исполнять то, что я от вас требую. Я, другими словами, Христос мог бы сказать, я умираю за вас, для того, чтобы вы могли соответствовать требованиям моей святости. Вот в чем смысл, вот в чем идея. Без этой удивительной перемены в сердце человека не может быть силы для того, чтобы противостоять искушениям, сомнениям, соблазнам, чтобы поступать свято. И только когда Дух Божий живет в сердце человека, он может соответствовать Божьему стандарту. Он может быть святым. Тогда Бог может с него требовать святости. На самом деле, иудеи здесь не поняли слов Христа. Они говорят, слушай, этот храм строился 46 лет. А ты в три дня его воздвигнешь. Они смотрят на храм, который реконструировал Ирод в течение 46 лет, они говорят, фу, как же так? Этого не может быть. Но Христос говорил не о храме, вот этом видимом. Эти люди, они мерили все с точки зрения материального. Они смотрели на Христа, как на простого галилеянина. И мне этот текст очень нравится. Он мне показывает одну очень важную идею. Требование святости, оно требует самопожертвования. Христос, он не просто пришел, как, знаете, такой моральный учитель. Вот вам нужно вот это исполнять, вот это. Так делали все иудейские учителя. Он пришел, он говорит, я пришел для того, чтобы умереть ради вас. К сожалению, я видел немало людей, которые в церкви за святость борются настолько, что они просто уничтожают всех. Они подавляют всех. Они вот такие борцы за святость. Знаете, это напоминает мне одного человека. Когда вы читаете книгу пророка Ионы, то вы видите верующего человека, но готового покалечить всех вокруг. Господь посылает его проповедовать ниневитянам. И пророк этого не хотел делать. Но проблема была не в том, что ниневитяне были так для него ненавистны. На самом деле, он желал, чтобы святость Божия проявилась в полном уничтожении этого грешного народа. И когда Бог посылает все-таки его, вот смиряет, и все-таки Иона оказывается там, Иона проповедует, и его проповедь состоит из всего из 7 слов. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. В этих словах нету вести о сострадании, нет благой вести, нет призыва к покаянию, просто жесткая констатация фактов. Вы умрете, и все. И вот Бог прощает эту Ниневию. Иона, Бог добился своего. Эти люди стали святыми. Они увидели, что они неправильно поступают. А Иона огорчился. Четвертая глава книги Иона, она так говорит. Сильно огорчился этим и был раздражен, и молился Господу. «О, Господи, не это ли?» говорил я, когда еще был в стране моей. Поэтому я побежал в Фарсис. И здесь причина, почему он туда убежал. «Ибо я знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Ионе не нравится святость Божия, которая уравновешивается его милосердием, его желанием сострадать людям. Иона жаждал крови, и он этого не увидел. Иона жаждал увидеть Бога судящего, и он этого не увидел. Когда мы читаем наш текст, Христос говорит: «Я требую от тебя святости, потому что я умираю за тебя. Я умер за тебя». Вместе с тем, в этом тексте мы можем увидеть еще одну очень важную идею применения. Смерть Христа, она доказывает, что ты и я, мы способны к тому, чтобы меняться, способны жить праведно. И тогда, когда вы говорите: «Это для меня невозможно», это значит, вы говорите: «Смерть Христа, вот для меня она не имеет никакой ценности, для меня она не имеет важности, она бесполезна». На самом деле, смерть Христа – это то, что дало тебе и мне силу жить праведно и свято. Каждый месяц мы с вами вспоминаем причастие, вечер Господню. Почему? И там есть очень важное назначение. Да испытывает же себя человек. То есть каждый раз, когда мы приходим к хлебу и вину, когда мы вспоминаем смерть Христа, мы должны себе напоминать: я грешник, но Христос умер ради меня, чтобы я был святым. Его святая ревность привела Христа на крест. Его святая ревность, она требует от тебя святости. И неужели ты и я, мы пренебрежем его страданиями? Святая ревность, она побудила Христа умереть. Так неужели ты и я, мы будем жить для самих себя? В послании к евреям, 12 главе, автор говорит: вы еще не до крови сражались против греха. И здесь он вот чуть-чуть выше, там он говорит: вам нужно посмотреть на того, кто сражался до крови, на Христа, на Него. И тогда у вас будет это желание жить свято и праведно. И посмотрите, еще один момент, с 21 по 22 стих Христос говорит, интересно вот этот вот вывод или действие, которое произвело вот это слова Христа. Христос говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, слову его, которое сказал Иисус. Христос, он понимал, что ученики не все могут вместить. Он понимал, что они могут что-то упустить. И поэтому какие-то слова Дух Святой потом им напомнил. И вот эти, вот это действие, эти слова Дух Святой напомнил апостолам, апостолу Иоанну, и он записал эти слова. И Христос это сделал для того, чтобы ученики это могли вспомнить и поверить. Желание святости Христа, оно заключалось не в том, что он с кафедры где-то провозглашал какие-то красивые слова, красивые идеи. Желание Христа, оно было в том, что он это сказал, и он это выполнил. И уже после, постфактум, ученики это увидели. И сказали: о, это тот человек, который соответствовал тому, что он говорит. Он может от меня требовать святости, потому что Он выполнил свои слова. Каждое слово Христа, каждая буква Священного Писания, оно приняло вот такой совершенно новый смысл. Они вдруг увидели во Христе не просто Мессию, политического такого лидера. После воскресения они увидели во Христе настоящего Бога, Царя над всей Вселенной, который будет управлять всем. И посмотрите, они поверили этому слову, которое сказал Иисус. И к чему это их побудило? Буквально там через 40 дней, когда вознесся Иисус, Он сказал: «Оставайтесь здесь, и вы будете моими свидетелями». Желание, вот эта святая ревность, которая была во Христе, она таким же образом наполнила сердца учеников. Они поверили этому слову, и она, вот эта святая ревность, побудила их к тому, что они пошли и стали проповедовать. Мы читаем с вами Деяния апостолов. О чем Петр проповедует? Он говорит: вы грешники, но Бог умертвил Христа для того, чтобы вы могли жить, для того, чтобы спасти вас от грехов, для того, чтобы вы были святыми. Святая ревность, которая наполняла Христа, она потом позволила его ученикам идти и проповедовать. Она потом не давала апостолу Петру покоя, когда он видел, что его друзья, те, кого через него обратились, они куда-то там ушли. Она не позволила ему просто спокойно сидеть. Она заставила его двигаться. Она заставила его заботиться, писать письма. Святая ревность, которая жила во Христе, она была вот таким движителем в его учениках. Друзья мои, когда святая ревность наполняет ваши сердца, вы не сможете просто сидеть спокойно. Вы захотите возвещать истину Евангелия. Почему? Потому что эти люди, они еще пока во грехах. Но вы хотите, чтобы они стали Божьим народом, святым, избранным. Вы захотите помогать тем, кто рядом с вами, кто споткнулся, кто упал, кто ошибся. Потому что святая ревность, она будет захватывать ваше сердце. Когда мы размышляем с вами об этом тексте, то мы должны понимать, что верующие люди – это не просто такие смиренные убогие, которые совсем согласны, которые вот смиренно все принимают. Настоящий христианин – это тот человек, который объят вот этой вот святой ревностью. Потому что Христос был объят этой святой ревностью. У него есть цель. У него есть то, что мотивирует его, то, что двигает его в течение всей его жизни. Он не живет просто для временных целей. Он не живет просто для того, чтобы каким-то образом прожить день и все. Он желает видеть все больше святых людей. Он желает, чтобы мы с вами, мы были похожими на Христа. И сегодня вопрос, который такой вот финальный, вопрос, который я хотел бы задать каждому из вас. Насколько вы готовы вот к тому, чтобы Божья ревность, это тот святой праведный гнев против греха, он захватил и ваше сердце? Насколько вы готовы сегодня начать молиться и говорить: «Господи, даруй мне эту святую ревность». Я желаю быть охваченным этой святой войной. Я желаю жить ради Твоей святости, ради Твоей славы и вести вот эту непримиримую войну со своей плотью ради Тебя. Насколько Ты сегодня готов молиться такой молитвой? Если Ты готов, я приглашаю, чтобы сейчас мы помолились, чтобы попросили, чтобы Бог на этой неделе, Он действительно даровал нам вот эту цель – жить для Него, для Его славы, для того, чтобы Его святость, она была явлена в твоей и моей жизни.